вообще в соответствии с положением части 5 статьи 226, по что предоставить невозможность для выражения мнения по вопросам, возникшим вчера в судебном следствии. Вчера в ходе судебного следствия был допрошен свидетель Тимченко, который на завершающем этапе допроса сообщил, что в настоящее время он является обвиняемым по уголовному делу, расследуемому в настоящее время по основным действиям Главного следственного управления, следственного комитета, при прокуратуре Российской Федерации. А то, что мне эти сведения уж точно не подъясняются, сообщили, что вы на следующий случай. Поэтому могу подтвердить мою убежденность в том, что они не были известны другим государственным объектам. Развивать этот тезис не буду, потому что полагаю, что всем писать в этом связи много знаний. Могу лишь отметить, что считал, считаю и буду считать, что проверить и оценить исследованные в суде доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности – это обязанность суда, а не право. Это обязанность суда, не право, а именно обязанность. И это вовсе не потому, что мне так представляется, а потому, что это напрямую подписано законом. Ваша честь, мне не раз уже приходилось говорить о том, что мы всецело исходим из того, что доказательства по делу должны быть оценены судом в их совокупности объективно и беспристрастно, поскольку иное означало бы нарушение требований закона. Ваша честь, позиция, о которой мне представляется необходимым заявить, заключается в том, что у нас имеется убежденность в том, что и показания допрошенного вчера свидетеля Тимченко будут оценены вами, Ваша честь, с учетом прозвучавшей вчера информации, как того и требует закон, и с точки зрения допустимости. В данном вопросе, как и во многих других, мы по-прежнему полагаемся на вашу честь, мудрость и опыт. Наши же действия, мы, ваша честь, в связи с тем, что было сказано вчера Михаилом Борисовичем Платоном Леонидовичем, по-прежнему просим воспринимать как направленные исключительно на то, чтобы всецело способствовать тому, чтобы судом непременно было вынесено законное и обоснованное итоговое решение по рассматриваемому делу. Ваша честь, вчера Михаил Борисович Платон Леонидович говорил много про то, что где мы, выражаясь обобщенно, многого не знаем, многого не понимаем и чего-то не помним. На самом деле, даже если это и так, а по определенным моментам это безусловно так, поскольку у каждого индивидуума имеются свои зачастую неповторимые опыт, познания, знания, восприятие, свойства памяти, в общем, все то, что, собственно говоря, и позволяет говорить о каждом конкретном человеке именно как об индивидууме, то на самом деле это отнюдь вовсе не является трагедией. Поскольку в условиях равенства правосторонней состязательности суду и именно суду каждый из участников, вне зависимости от того, умный он или очень умный, вправе высказать свою позицию, суждение, оценку, представит любое допустимое обоснование к утверждению своей позиции. И вот только выслушав мнение всех и правых, и неправых, суд, и именно суд, и должен окончательно сформулировать от имени Российской Федерации итоговую позицию по разрешаемому в ходе судебного разбирательства вопроса. Ваша честь, просто не могу не воспользоваться случаем, чтобы не заявить в очередной раз. Да, практика показала, что ярко выраженные эмоции присутствуют у участников судебного разбирательства. Полагаю, что избежать этого и в дальнейшем мы не сможем. И вместе с тем считаю необходимым еще и еще раз признать, призвать наших процессуальных оппонентов не разжигать страсти, во всяком случае уж как минимум целенаправленно. Все это не на пользу делу. Вчера Михаил Борисович и Платон Леонидович сообщили о том, что им есть что сообщить суду по предмету доказываемого. В том, что вот эти сведения важны для правильного разрешения дела и должны быть исследованы, проверены, оценены судом, сомнений нет. Только вот этот самый момент все больше отодвигается во времени, поскольку некоторые защитники нередко втягивают государственных обвинителей в обсуждении тех или иных вопросов, которые приводят только к возникновению напряженности, но никак не к выяснению ключевых вопросов о деянии, причастности, виновности, что на самом деле, не побоюсь этого слова, не есть хорошо. Государственные обвинители заинтересованы в том, чтобы уголовное дело было рассмотрено в разумный срок, и призывать официальных оппонентов к тому, чтобы разбирательство уголовного дела происходило в конструктивном русле и тем более уж без оставлений, помазывания грязью и других неприемлемых тактических приемов, потому как всего этого
было уже предостаточно. Однако мы можем не отметить, что в случае, если наши призывы останутся неуслышанными, мы в соответствии с конституционными положениями равенства прав сторон полагаем возможным действовать сообразно ситуации. И не могу не закончить на позитивной ноте. Нам компенсация не нужна. И этого нам не хочется. Поскольку наша задача объективно разобраться в вопросах, относящихся к предмету доказывания, дабы итоговое решение суда было законным обоснованным.
Я прошу пригласить в зал на заседание свидетеля Соболеву Марину Константиновну. Марина
Ильич. Соболева Марина Константиновна.
Место работы занимаемого.
ЗАО ЮКСМ, заместитель генерального директора.
Свидетель, скажите, пожалуйста, об обстоятельствах вашей работы в ЗАО ЮКСМ.
Ну, я устроилась в ЗАО ЮКСМ в 2000 году, а до этого я работала в школе-гимназии номер 45 московской. Ну и у меня была приятельница, дала мне телефон, чтобы я позвонила этому человеку. Это был Кузищин Вячеслав Анатольевич. Он работал в ЮКОСе. Я позвонила ему, он мне назначил встречу, чтобы я подъехала. Когда я подъехала, то он мне предложил вот это место работы в ЗАО ЮКСМ вместо себя, потому что тогда только организация образовалась, и, в общем, он занимал какую-то другую должность в ЮКОСе, и, в общем, сказал, что ему этим заниматься как бы некогда, вот и не могла бы я. Ну, вот есть такая работа.
Учредителем этой организации?
Что это стопроцентная дочерняя организация НК ЮКОС. Вот, что она только создана, и предполагается, ну, что она будет заниматься куплей-продажей нефти, и что она полностью курируется различными подразделениями ЮКОСа, там, финансовыми, юридическими службами, там, бухгалтерией.
А Кузищин рассказывал, что должно входить в круг ваших обязанностей?
Ну, он мне сказал, что в моем видении будут учредительные документы этой организации, я за ними слежу, их отслеживаю, вот они у меня на хранении находятся. А, возможно, мне, может быть, и придется съездить в Саранск, поскольку там фирма зарегистрирована, но по каким-либо делам там хозяйственным ЗАО ЮКСМ. Я буду подписывать договора, которые будут мне приносить.
А ранее у вас имелся опыт работы по заключению договора с продажей нефти?
Нет.
А вашим рабочим местом являлся такой адрес?
Я находилась на Уланском переулке, дом 26.
А в этом здании находились еще какие-либо организации?
На здании вывеска ЮКОС Москва, но ЮКОС находился.
Понятно. Поясните, пожалуйста, суду, как ЮКОСМ в то время, когда вы были генеральным директором этой организации, осуществляла свою деятельность?
Мне приносили на подпись договора купли-продажи там нефти.
Кто приносил вам?
Менеджеры, специалисты из ЮКСРМ. Договора уже были с листом согласования, они были согласованы всеми подразделениями. В общем, я проверяла правильность реквизитов. Условий нет, я не согласовывала.
Листок согласования, он где находился, что вы делали?
По-моему, он был приложен вместе с договором, передавался, наверное, в бухгалтерию.
Уже,
у меня договора не хранились.
Для вас не имел никакого значения?
Для меня не имел.
Ну а что делали с документом, который не имеет никакого значения?
Я не знаю, наверное, какие-то уничтожались или хранились где-то в столе.
Вы не встречаете возможности, что вы уничтожали листок согласования?
Ну, я не исключаю, я не могу сказать. Их было много,
помните,
поэтому я просто не помню. Да.
Кто как сторона договора, с другой стороны, подписывал, помните фамилии?
По каким-то, да, конечно.
По каким? Назовите фамилии суда.
Например, там, Арефьева, может быть, мог быть Коношенко, или, может быть, мог быть Малаховский, или, может быть, Хохлова.
Вы, как генеральный директор такой серьезной организации, как ЗАО ЮКОСМ, в преддверии подписания данного договора подыскивали контрагентов для сделки?
Нет.
С представителями стороны, либо с кем-либо согласовывали объем продажи нефти?
Нет.
Вас вообще интересовала политика ценообразования и почему за ту или иную цену покупается, продается нефть?
Нет, но поскольку это уже в компании было уже как бы решено, готовый договор, значит, это уже где-то решилось. Потом у нас же был, у ЮКСМ был договор с ЮКСРМ именно на поиск контрагентов.
А какие организации, которые являлись стороной договора, вы помните?
Юмордовия,
еще?
Альта Трейд, Фаргойл, Ратмир, ну и я сейчас неправильно назову, нефтедобывающий, Томск, нефть. 100% дочка НК ЮКОС – это ЮКОСМ. А про другие организации я не могу сказать, 100% они дочки или с долей участия.
Вот вы упомянули здесь ряд лиц, которые работали в том же кабинете. Они чем занимались?
Ну, они были генеральными директорами других компаний, с которыми, как я говорила, подписывались в разное время договора. Я так думаю, что их деятельность была аналогична моей.
Мы с вами когда-либо встречались?
Нет.
А с Ходорковским Михаилом Борисовичем вы когда-либо встречались?
Я видела в компании Михаила Борисовича, но не встречалась лично.
Правильно ли я вас понял, что вы и сейчас работаете заместителем генерального директора в ЗАО ЮКОСМ?
Да, это так.
В декабре 2009 года?
Да.
Значит, вы сказали суду, что ЮКОСМ был учрежден ЮКОСМ.
Да, 25 января 2000 года.
Скажите, пожалуйста, а кто сейчас, если вам известно, является участником или акционером ЮКОСМ?
ООО «Нефтеактив».
А когда, если вам известно, «Нефтеактив» стал владельцем ЮКОСМ?
В июне 2007 года.
Скажите, пожалуйста, деятельность ЮКОСМ с 2000 года по 2009 какие-либо серьезные изменения потерпела?
Да, конечно. Ну, с 2000 года по 2001, я не могу сказать точно, или второй, это в основном заключались договора купли-продажи нефти, а потом далее до 2004 это заключение договоров купли-продажи векселей. Это векселя и договора поручительства, кредитные договора были в этот период.
Если известно, поручительство за кого?
«Якутгазпром», «Лена-Нефтегаз». Больше не вспомню. «КАФА» – российско-украинское предприятие.
Если вам известно, а «Нефтеактив» – кто им владеет?
НК «Роснефть».
Договор номер ФБЦ-013 об оказании услуг от 3 января 2001 года, заключенный между ЗАО «ЮКОСМ» и ООО «ЮКОС ФБЦ». Мария Константиновна, посмотрите, пожалуйста, известен вам этот документ.
Да, мне этот документ известен.
И то, что вы давали показания, скажите, пожалуйста, в рамках вот этого договора вам приносили бухгалтерские и иные документы?
Вы имеете в виду подготовленные договора?
Я говорю о бухгалтерской отчетности.
А, бухгалтерской отчетности, ну, в рамках этого документа.
И налоговой отчетности, налоговой декларации в соответствии с этим договором?
Ну, вот насчет налоговой отчетности я вам точно сказать не могу, потому что не помню.
Не помню.
Я знаю, что бухгалтерскую отчетность нам готовил ЮКОС ФБЦ.
И, хочу вот что уточнить. В 2004-2005 году, 2005 год. Известно ли вам что-либо о каких-либо претензиях ЗАО ЮКОСМ? Судебных, налоговых?
Нет.
А позже, в 2005-2009 годах? Я имею в виду по обстоятельствам 2003-2005.
Нет, неизвестно.
Я попрошу вас уточнить. Вы сказали, что вы получали договора вместе с листами согласования.
Да.
Кто вы проверяли вот на листах согласования?
Ну, на листе согласования стояли подписи ответственных руководителей различных структурных подразделений, там казначейства, бухгалтерского центра, правового управления, планово-бюджетного. Вот стоял, было написано инициатор, то есть чье подразделение инициирует вот данный договор.
И вы смотрели, есть ли там подписи?
Да.
Скажите, пожалуйста, наличие там подписей для вас было существенным или несущественным?
Ну, существенным. Ну, конечно.
Ваша честь, два слова. Ваша честь, в том же самом порядке, что и прокурор Шульцев. На что я хочу обратить внимание суда. Ваша честь, общество ЗАО ЮКОСМ, согласно сфабрикованному обвинению, похитило всю нефть в 2000-м, да, у Луганск нефтегаз, Томскнефть и Самара нефтегаз. Ваша честь, в результате такого изумительного хищения в 2000 году Луганск нефтегаз получил 5 миллиардов рублей прибыли от продажи своей нефти. Томскнефть 3,6 миллиарда рублей прибыли от продажи. Самара нефтегаз 1,6 миллиарда рублей. Это я округляю до миллиарда. Ну и свидетель сказал, что до 2009 года включительно расхитители всей нефти вообще никто не трогал.
Ваша честь, мы, конечно, Ваша честь, не планируем вызывать этого свидетеля повторно, но я хочу обратить ваше внимание, Ваша честь, что задаваемые уважаемым прокурором Лахтиным вопросы по поводу архивации и хранения компании ЮКОС договоров, листов согласований и прочих документов были урегулированы соответствующими регламентами и инструкциями, имеющимися в распоряжении следствия, но которые к материалам данного дела стороной обвинения приобщены не в полном объеме. Эти документы, составленные на основании Федерального закона о хранении и сдаче в Государственный архив, исполнительной и прочей документации, были бы, несомненно, полезны, если бы сторона обвинения действительно хотела выяснить у свидетеля, куда сдавались и как хранились соответствующие документы.
И простите, два слова, старая тема. Сегодня прокурор Шохин сказал хорошую фразу, она мне всегда нравится. Объективно разобраться в предмете доказывания, с чем я согласен. Ваша честь, для того, чтобы разбираться в такого рода вопросах, у нас и у вас должна быть доказательственная база, а не всего лишь договора, которые здесь в сфабрикованном деле имеются, некоторые даже в нескольких экземплярах запаса. Обращаю внимание, что не за один год финансовая отчетность всей бухгалтерской отчетности, например, этого же общества ЗАО и ЮКСМ, в сфабрикованном деле нет вовсе. Нет ее налоговой отчетности, нет ее налоговых деклараций, нет книги учета счетов фактур, нет книги покупок и продаж. Причем как раз речь идет именно о том предмете, о котором нам все намекают. Речь идет о нефти.
Субботина Татьяна Григорьевна.
Известна ли вам такая организация, как ООО «Марс-22»?
Да, я была генеральным директором.
При каких обстоятельствах вы устроились на работу в данную организацию?
Ну, видимо, чисто случайно. Я зимой катаюсь на лыжах горных и в туристе, просто учила кататься на лыжах, но деньги я не брала, а просто разговаривали, что материальное положение трудное. И мне просто сказали позвонить, может, есть работа, устроиться. Ну, я пришла, мне предложили должность генерального директора Марса. Ну, я не отказалась, сказали временно.
И с кем вы беседовали по поводу трудоустройства?
Ну, с Голубь.
Голубь – это кто, женщина, мужчина?
Женщина.
Что она вам говорила, чем вы будете заниматься, впоследствии занимая должность директора?
Ну, составление договоров.
Составление договоров?
Да, оформление.
Оформление договоров? А в чем это оформление с вашей стороны должно заключаться?
Ну, как напечатать, отдать на согласование, подписать, все.
И вы согласились стать директором компании, которую она не назвала?
Согласилась. Просто у меня было материальное положение тяжелое. У меня двое детей учились в институте на платном отделении, а на работе у нас не было долго зарплаты.
А какую зарплату вам предложила Голубь?
$200, но в пересчете это было, наверное, 5 с чем-то тысяч.
$200 в месяц или за подписание каждого договора?
Нет, в месяц.
Объясните, пожалуйста, обстоятельства вашей трудовой деятельности, когда вы являлись генеральным директором ООО «Марс-23».
«Марс-22». Нет, я в 22 была. Может, уже.
Чем меньше было бы компаний в стране, легче бы жилось. От души вообще. Что они вам предложили? Что вам надо будет делать?
Сделать договор, оформить его. Вот, когда надо что-то подписать в бухгалтерии или где-то.
Договор какого характера?
Купли-продажи.
Какого продукта?
Нефтепродуктов.
Нефтепродуктов.
Ваша честь, во-первых, хотел отметить, что выступление уважаемого прокурора Шохина в отношении эмоций мной лично принимается. Я понимаю, что в таком процессе избежать эмоций достаточно трудно. И я лично не обращаю внимания, когда эмоции проявляет сторона обвинения, и надеюсь, что они простят и мне некоторые подобные случаи, если они происходят. Другое дело, это обман суда. Ваша честь, я готов подтвердить, что в этом процессе, с моей точки зрения, господин Шохин, поскольку он выступал, суд обманывать не пытался. В то же время об уважаемом господине Латкине я такого сказать не могу. И, ваша честь, я не пропустил это обстоятельство, состоявшееся вчера, но поскольку вопрос, на мой взгляд, является серьезным, то прежде чем на эту тему что-то конкретно говорить суду, я предполагаю подготовиться. Это единственное вот на эту тему. Теперь, ваша честь, как вы слышали от нас в предварительном судебном заседании, мы просили вас в качестве одного из свидетелей вызвать Владимира Владимировича Путина. И для того, чтобы нам, когда дойдет время до аргументации этого приглашения, не беспокоить суд необходимостью истребовать и приобщать какие-то документы, я просил бы уважаемый суд при наличии такой возможности ознакомиться с сегодняшним выступлением Владимира Владимировича, в котором он пояснил публично, что ему известно, что деньги похищены не у тех лиц, которые являются потерпевшими по данному делу, а у иных лиц. Этим лицам они, по его указанию, возвращены в той или иной форме. Поскольку иного источника денежных средств у меня, у ЮКОСа, кроме нефти, добываемой в ЮКОСе, сторона обвинения не обнаружила, то очевидно, что Владимиру Владимировичу известны некоторые обстоятельства, скрываемые от суда стороной обвинения, и которые суду не безинтересно было бы узнать, чтобы во всяком случае не разойтись с официальными заявлениями председателя коллегии. Также, Ваша честь, если у вас будет такая возможность, я просил бы вас именно из тех же соображений, о которых я говорил ранее, ознакомиться с выступлением Владимира Владимировича Путина в Париже, где он не только сказал о том, что я был осужден в первом процессе за совокупность преступлений, но и раскрыл эту совокупность. Ваша честь, не вдаваясь в обсуждение, реальная это совокупность или надуманная, вы как юрист, несомненно, обратите внимание, что она, часть этой совокупности, противоречит, либо включает обвинения, предъявленные мне в данном процессе, что, естественно, не может не представлять интерес для суда, потому что самый осведомленный человек в государстве говорит о том, что либо я уже осужден за то, что рассматривается в данном суде, если это включено в эту совокупность, либо то, что обсуждается в данном процессе, исключается тем, за что я буду судим ранее. Ну, там речь идет, в том числе, о налоговой. Ваша честь, это исключительно для упрощения нашего аргументирования, когда дойдет дело до того, просить вас о вызове в суд уважаемого председателя правительства. Спасибо, Ваша честь.
Ваша честь, ваш голос. Я останавливаюсь на доезде, обращаю внимание на то, что в нашем деле отсутствуют все виды декларации по налогу, по любому обществу, деятельность которого мы пытаемся познать, в том числе и с помощью свидетелей. Ваша честь, самое главное для материального права и той уголовной квалификации, которая есть, я ее сейчас даже не оцениваю, в сфабрикованном деле, ваша честь, вообще нет актов приемки транснефтью, нефти, вот всех нефтедобывающих предприятий. Вообще ни одного. Они упоминаются в допросах, в иных документах, но их самих нет вовсе. И самое печальное, Ваша честь, к чему мы готовимся в ближайшее время, как встретить Новый год. Ваша честь, в чем проблема и почему я так загоняю гособвинение? Выясним. Ваша честь, я вполне допускаю, что вам неизвестна официальная позиция Российской Федерации, выраженная в меморандуме и дополнением к нему, который лежит в Европейском суде по правам человека, по жалобам, которые рассматриваются там, в том числе по корпоративной жалобе ЮКОС. Ваша честь, она имеется в Следственном комитете, она, правда, не приобщена к сфабрикованному делу, но в Следственном комитете она имеется, поскольку именно я приобщил меморандум, вернее, пытался приобщить меморандум и дополнение к сфабрикованному делу, мне отказали, но меморандум и дополнение к нему Следственный комитет у себя оставил. Не проблема, мы это представим вам. Значит, к какому позору мы приближаемся, если совместить официальную позицию Российской Федерации в Европейском суде по правам человека с так называемым государственным обвинением, которое здесь представляется, то здесь два вывода. Какую страну кто где представляет, Ваша честь, узнать вообще нельзя. Потому что в Европейском суде по правам человека официальная позиция Российской Федерации связана с тем, что при продаже нефти и нефтепродуктов те налоги, которые заплатил ЮКОС
и его структуры были недостаточны. А здесь мы занимаемся совсем иной темой, Ваша честь. И почему я упорно обращаю ваше внимание, полагая, что, может быть, поскольку мы уже сколько месяцев здесь провели, до кого-то из гособвинителей дойдет прочитать, с тем же пошла Российская Федерация в Европейский суд, и почему я так упорно долблю одну и ту же тему. Материальное право, Ваша честь, во всем мире одинаково. Я полагаю, Ваша честь, и со всеми выступлениями противной стороны, что до прокурора Вахтина, прокурора Сочина, давно должен был дойти смысл моего отношения к ним. Я их презираю. Но вот вторая половина, как только эмоции у них пройдут, они должны будут задуматься о другом. Как мы будем начинать весело 2010 год. Потому что там будет несколько решений, и не только в Европейском суде по правам человека. Ведь я же Вахтину обещал подключиться. Если мы хотим очень четко, каждый из нас, не фигляничать, а отстаивать интересы Российской Федерации, то время почти не осталось. Ну или, по крайней мере, осталось очень мало. Год кончается. В 2010 году процессов минимум 11, Ваша честь. Я не помню, чтобы кому-либо удалось вот с такой вот аргументацией, которая сейчас присутствует в каноничном суде, что-либо выиграть. И второе, Ваша честь, чтобы было понятно. Сейчас начнут взрываться так называемые старые квартиры, прокуратура европейских государств и иных государств, куда ранее генпрокуратура направляла фальшивки. Это уже произошло в Австрии, в Испании недавно опубликовали информацию, еще кое-где это произойдет. Ну, Кипр уже тоже среагировал. Сейчас дальше среагирует Швейцария. Вот эти вот коллеги, которые здесь сидят, как минимум виновны в бездействии, поскольку они знают, что ранее Бирюковым и Каримовым рассылались фальшивки. Об этом великолепно знает прокурор Шохин. Он просто забыл, как он врал нагло в Мещанском суде.
Владимир Владимирович, пожалуйста, давайте относительно нашего дела.
Более того, Ваше, из его пафосных выступлений, он ни одну свою случайную ошибку прокурор до настоящего времени не исправил. Он это оставляет сделать кому-то. Наверное, государственному советнику юстиции Мирошниченко. Если за этим всего лишь дело стоит, пожалуйста, я могу попросить Алексея Евгеньевича, чтобы он высвободил время на процесс и занялся именно этой темой, если так хочется прокурору Шохину. На что я, почему я вот на это обращаю внимание? Ситуация через определенное время или конфликтная ситуация будет только нарастать. Я полагаю, это всем понятно.